Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст о теннисе от ОККО. И сегодня мы, как обычно, по понедельникам встречаемся, чтобы обсудить прошлую неделю, поговорить обо всем, что произошло и в ATP-тур, и в WTA-тур. Турниров было много, и турниры, в общем-то, были немаленькие. Обсуждать их будем я, Роман Комин, и вместе со мной сегодня Софья Аваква.
Привет. Привет-привет.
Ну что, выбор у нас широкий. Турниров было 5, если я не разучился считать и ничего не забыл. Но мне кажется, что все-таки самый статусный получился в Штутгарте, и мне кажется, что с него стоит и начать.
Соглашусь абсолютно. Давай с него и начнем. Давай.
Начнем с конца. Елена Рыбакина выиграла, секрет Полишинеля раскрыт. Теперь можно где-то и к сути подойти. Финал, наверное, получился, ну,
не самым ярким матчем стал он на турнире. Вряд ли кто-то с этим поспорит. Наверное, предсказуемо Рыбакина переиграла Марту Костюк. И, в общем-то, то, что Рыбакина оказалась в финале, конечно, сенсацией мы назвать не можем. А вот то, что соперница ее по главному матчу оказалась именно Марта Костюк, это, скорее, все-таки неожиданность. Да? Потому что внизу была Арина Соболенко, мы помним. Но не очень удачно для нее сложился этот турнир. Она Бадосу переиграла. Ну, как там, драматичный был момент. При счете 3-3 в решающей партии Бадоса снялась. И, собственно, Соболенко прошла дальше и дальше. Арина проиграла Маркете Вондрушева. А Вондрушева уже, в свою очередь, выбила из борьбы Марта Костюк. Ну и вот в финале, наверное, если бы Марта переиграла Рыбакину, это вот было бы сенсацией.
Это было бы уже серьезное заявление, да? Ну и так, хороший турнир для Марты, и это третий ее финал за карьеру, второй уже в этом году, и оба на уровне WTA 500, перед этим был Сан-Диего, но мне кажется, что Штутгарт — это куда более серьезное заявление в любом случае, потому что категория одна, но составы были несопоставимы, ну потому что Штутгарт по составу — это тысячник, в общем.
Да, и он как-то вот из года в год собирает сильнейших теннисисток, это уже такая, в общем-то, традиция, но дело в том, что, насколько я понимаю, теннисистки прям очень любят этот турнир. Конечно, здесь многое завязано на организации, на том, как девушек принимают, какие условия предоставляют. Потому что очень часто мы говорим о том, что ну, теннисисты и теннисистки любят турниры, где им комфортно, где им создают максимально комфортные условия. И это как раз тот самый случай. Если мы посмотрим на категорию, действительно, категория 500 не самая высокая, но я с тобой соглашусь, что по составу это вполне тянет на тысячник, и здесь достаточно даже пробежаться по каким-то матчам первого круга, по вывескам, чтобы понять уровень турнира. Потапова-Самсонова, например, был матч первого круга. Александрова-Жабер тоже был матч первого круга. То есть очень-очень плотный, хороший состав. Поэтому, безусловно, возвращаясь к выступлению Костюк, это турнир, который она может записать себе в актив, продолжается. Для нее очень хороший сезон, и посмотрим, что, собственно, будет дальше. На грунте есть еще несколько крупных турниров, как
да,
мы знаем.
Да, ну, насчет Штутгарта, ну, собственно, из последнего, конечно же, вспоминается, что Мария Шарапова недавно об этом говорила, что это ее любимый турнир, но у нее он любимый еще и потому, что она его выигрывала трижды. Но вот я так быстренько залез и посмотрел, вот своей весовой категории, скажем так, Штутгарт регулярно выигрывает приз лучшего турнира сезона. Ну, то есть это категория, которая ныне называется WTA 500. Раньше это были WTA Premier. И вот с 2007 по 2017 Штутгарт не выиграл только дважды, и проиграли они тогда Индиан Уэллсу, который тоже как премьер шел тогда, и они были в одной категории. Но Индиан Уэллсу как бы проиграть не зазорно. Индиан Уэллс — это турнир, который содержит один из богатейших людей планеты, и которым вообще бизнес-стороны у этого турнира нет. Там есть человек, который любит теннис, и у которого бездонная бочка денег. И он готов эти деньги насыпать куда угодно, во что угодно.
И насыпает.
Да, и он, собственно говоря, это и делает. Но вот после 2017 года у Штутгарта был конкурент в виде Санкт-Петербурга, который в 2018 году выиграл эту награду. В 2019 они со Штутгартом Штутгартом как раз Петербург разделил Ladies Trophy. В 21-м опять была награда у Ladies Trophy, а последние два года выигрывает турнир в Чарльстоне. И это, собственно, та же история, что Индиан Уэллс, потому что там другой мультимиллиардер.
Да, папа Эммы Наварро, да, если не ошибаюсь?
Да, папа Эммы Наварро, вот он владеет этим турниром. Теперь, кстати говоря, чисто к слову пришлось, он владеет и турниром в Цинциннати. По крайней мере, его компания, я так понимаю, и там большие изменения тоже будут в ближайшие годы. Но это тема, которой мы коснемся когда-нибудь в другой раз более подробно, наверное. В общем, турнир всеми любимый, турнир большой. Но, наверное, самый большой матч был сыгран в полуфинале. Все-таки, наверное, это была главная вывеска вообще всей теннисной недели, и мужской, и женской, ну, потому что матчи Елены Рыбакиной и Иги Швёнтек стали как раз вот такими ориентирами, маячками, которые мы хотим видеть в женском туре. То, что мы говорим, что туру не хватало на протяжении последних лет противостояния
ярких,
вот этих rivalry, которые держали нас за горло и не давали вообще отвернуть взгляд от экрана в мужском туре, пока были Федерер, Надаль, Джокович все вместе и все были здоровы и в порядке. Сейчас более-менее Алькарас, наверное, Синер пытаются это место занять и, в принципе, делают это достаточно успешно. Но вот в женском туре это, наверное, одна из главных вывесок последних лет.
Да, безусловно, Рыбакина, Швёнтек, Соболенко, вот такая тройка ключевая, за которой мы следим. Коко Гауф, можем, собственно, ее, ну, ладно, наверное, справедливо будет все-таки назвать это четверкой, да, это такой квартет, и Коко Гауф там тоже должна, она подключилась, скажем,
она
к этой тройке.
Она пытается подобраться.
Пытается подобраться, но все-таки, учитывая, что у нее уже есть титул на турнире Большого Шлема, мне кажется, она может быть полноправным членом этой четверки уже, а не тройки.
Но мне кажется, что тут очень важный момент, даже не только успехи на турнирах, а именно успехи в личных матчах. И вот здесь как раз Рыбакина успешна как никто в матчах с Игой Швёнтек. Она доминирует в матчах с Игой Швёнтек. Вот в этом, мне кажется, интересно, потому что Швёнтек, собственно, можно отметить, у нее сотая неделя в ранге первой ракетки мира. Она, по-моему, девятая теннисистка или восьмая в истории, которая эту отметку прошла. И при этом есть теннисистка рядом с ней, которая, может быть, пока не готова соревноваться по причине здоровья, в первую очередь, как кажется, соревноваться в борьбе за первое место, но которая каждый раз готова ее одернуть при личной встрече. Что произошло и здесь. И матч получился, наверное, вполне можно было говорить уже при всем уважении к теннисисткам, которые играли в другом полуфинале, что это досрочный финал. Но это как минимум как такая рекламная вывеска для этого матча, это годилось. И в принципе так и вышло. И матч получился. Получились три сета. Получилось, вот сложно сказать, сенсация ли, учитывая, что теперь уже сколько? 4-2 в пользу Рыбакиной.
Ну, нет, не сенсация. Кто бы не выиграл, это
не сенсация, да.
Это не сенсация, да.
И при этом в плане качества игры это был матч, которого ты ждала? Или...
Ну, мне кажется, временами, отрезками это был теннис очень высокого качества от обеих. Все-таки, когда мы видим такую вывеску, мы, наверное, ждем, что вот именно отрезки, такие отрезки, когда и одна, и вторая, это там к мужскому матчу тоже можно отнести, и один, и второй теннисист будут показывать максимально высокий уровень. Мы понимаем, что в теннисе такое редко встречается, когда прям на высочайшем уровне играют оба, и оба при этом, там, не знаю, теннисисты топ-10, то есть все равно так или иначе какие-то спады в игре, внутри матча, они случаются. Теннис так устроен, да. И вот мы ждем, что эти отрезки будут максимально долгими, когда и у одной получается, и у другой получается, и очки зарабатываются именно не за счет того, что здесь кто-то ошибся, там кто-то ошибся, а за счет активных и успешных действий с обеих сторон. И временами, мне казалось, это именно та самая история была очень резво и резко начала этот матч Швёнтек, повела 2-0, затем 5 геймов подряд смогла взять Рыбакина. Но я вот по ходу этого матча в очередной раз ловила себя на мысли, что в матчах, во встречах Швёнтек бывают такие странные, для меня, по крайней мере, странные очень моменты, когда как будто ничего сверхъестественного не происходит, и это не то, что какая-то прям очень острая в плане счета ситуация, но Швёнтек, ты видишь, раз ошибка, два ошибка, три ошибка. Вот это буквально пару минут. Но вот яркий пример для меня показательный был, какой получается, шестой гейм. Собственно, Рыбакина уступала 0-2, повела.
Первый сет.
Да-да, повела потом 3-2, и вот гейм на подаче Швёнтек. Она один мяч выиграла, но весь гейм она проиграла, при том, что ошиблась слева, именно с бэкхенда, 4 раза. И эти ошибки были, ну, как будто из ниоткуда. Вот пару минут проходит, и ты как будто не понимаешь, откуда этот провал. И что произошло в этот момент? Если несколько минут назад у нее все и залетало куда нужно, и мяч слушался, и все было хорошо, а тут вот как-то хочется развести руками, потому что у меня нет объяснения. И это не то, что, знаешь, там счет 6-6, тайбрейк решающей партии по 5. То есть это еще не такой острый момент. Но в игре Швёнтек такое случается. У меня, наверное, сейчас нет какого-то объяснения этим вот фрагментам. И в матче с Рыбакиной эти фрагменты были. Это, наверное, один момент, на который я бы обратила внимание. Еще любопытно, что было огромное количество брейкпоинтов в этом матче. Швёнтек смогла реализовать 2 из 13, Рыбакина 4 из 20. И тут всегда любопытно, когда ты видишь такое количество именно брейкпоинтов, ты думаешь, ну, наверное, очень плохо как-то на подаче действовали теннисистки. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это все-таки посмотреть на это с позиции принимающего. И это говорит нам о том, что на приеме обе хороши. И действительно, мне кажется, хорошо принимали. Ну, вот так, если в целом взять три сета, обе старались не только на своей подаче сразу завладеть инициативой, но и на приеме тоже. Если это был не прием на воле, то это был зачастую удар, который давал преимущество именно принимающей. При этом, справедливости ради, отметим, что у Рыбакины 10 эйсов было, при том, что 5 двойных, да, 10 эйсов, но это, наверное, не супер какая-то цифра по меркам именно Лены Рыбакиной. Но так вот 2,5 гейма она просто взяла за счет подачи. Но вот я бы сделала акцент на том, как принимали девушки, и еще такой момент тоже отметила для себя, что старается Лена, как мне кажется, больше пробовать выходить вперед. Не всегда получается идеально, не всегда получается так, может быть, как она задумывала изначально, но вот эта тенденция, она как-то прослеживается в каких-то очевидных ситуациях и в каких-то не совсем очевидных. То есть именно она ищет возможность выйти вперед и там уже как-то сориентироваться в ситуации. Ну вот у меня, наверное, из таких основных наблюдений вот как-то такая картина складывается.
Я бы добавил, что, наверное, надо не забывать, что если мужчины уже как-то раскачиваются, у них и Монте-Карло уже прошел, у женщин Штутгарт, по сути, это первый большой старт на грунте.
Хотя грунт, под крышей.
Да, и грунт это специфически, потому что это грунт под крышей.
Быстрый,
и поэтому, да, если вы посмотрите или помните так, кто выигрывал, кто успешен на этих кортах, там не будет девушек, которые вот именно такие классические грунтовички. Нет, там выигрывают те, у кого мощная игра.
Та же Шарапова, извините.
Шарапова, да. Соболенко, Швёнтек, которая сейчас тоже очень агрессивно играет, вот Рыбакина. Это все девушки, которые успешны на харде, на быстром более корте. Здесь, на этом грунте, они чувствуют себя очень хорошо и, в принципе, играют плюс-минус в тот же теннис. Ну, потому что вот глядя на Швёнтек и вот тот гейм, например, о котором ты говоришь, это же были ошибки не то, что в розыгрыше. Это подача, и следующим ударом она собралась забивать на вылет. И это нынешняя игра Швёнтек. Она вот так выглядит, но при этом, наверное, нужно время войти в форму теннисисткам, потому что, по крайней мере, та же Швёнтек и та же Рыбакина, я думаю, планируют свой календарь с выходом на пик, условно, на, не условно, а на Ролан-Гаррос, а не на Штутгарт. И, может быть, где-то морально тоже еще пока они только набирают. И это было, возможно, фактором в этом матче, потому что, если посмотреть ключевые все моменты встреч, да, было давление, я говорю о брейках, было всегда, конечно, давление принимающей, но очень много своих ошибок у подающей было каждый раз. Ты сказала о гейме, о первом брейке на подаче Шевёнок в первом сете. Во втором брейке было плюс-минус то же самое, очень похоже. Брейк в конце второго сета единственный во втором сете, когда Рыбакина отдала свою подачу. То же самое. 30-15 она вела. Тут ошибка, там двойная, и все. И сет уплыл. Вот так вот просто. По щелчку пальца, три мяча подряд, и до свидания. Ну, а в третьем сете, на самом деле, хотя счета везде там были 6-3, 6-4 в разные стороны, да, но третий сет, мне кажется, был самым однозначным, ну, потому что там вот по тем же даже брейкпоинтам посмотреть. 11 их было у Рыбакиной. 11, и всего 2 у Швёнтек. И они уже, по-моему, где-то ближе к концу были, когда на матч подавала Рыбакина. То есть, в целом, там каждый гейм Швёнтек висел. Каждый абсолютно. И в итоге, естественно, все это закончилось. И тоже были ошибки. И тоже, собственно, в том гейме, где она проиграла свою подачу, была двойная. Вот все вот это было. И, наверное, это еще пока сырой. Сырое немножечко состояние этих теннисисток. Они уже играли хорошо, но топ-форму они, конечно, еще доберут, я думаю, и психологически, и физически.
Ну, безусловно, конечно, все-таки еще есть время, еще несколько недель до старта Ролан-Гарроса, и по логике все как-то так и должно быть. Что все-таки пока это только подготовительный этап, собственно, к главному турниру.
Ну, вот такой тизер на будущие турниры мы тут получили. Гауф проиграла в 1-4, да, Марте Костюк. Арина Соболенко проиграла в 1-4 Маркете Вондрушевой. Эмма Радукану дошла до 1-4, проиграла Иге Швёнтек. Очень хорошее выступление Эммы. Она впервые выиграла 4 матча подряд со времен того самого US Open. Она выиграла на позапрошлой неделе, соответственно, 2 игры в Кубке Билли Джин Кинг и 2 матча в Штутгарте. Ну вот матч Рыбакина-Швёнтек — это то, чего мы ждем. И ты говоришь, что вот в тройке и Арина Соболенко в этой есть. А мы ждем в ближайших турнирах, что Арина Соболенко будет где-то рядом, потому что, в принципе, ну, мы прекрасно понимаем, какие там драматичные, трагические события в том числе были у Арины. Но в целом после Australian Open мы Арину Соболенко такую, ту Арину Соболенко, которая была первой-второй ракеткой мира.
Которая выигрывала Australian Open,
да,
на одной, по сути, волне.
Да, вот этой Арины Соболенко мы не видели все последние месяцы. Мы ее
увидим. Слушай, ну хочется верить, что Ролан-Гаррос, она тоже, как и другие лидеры, как, в общем-то, и все остальные теннисисты и теннисистки, что она подберется как-то к своей оптимальной форме. Пока действительно этого мы не видим, но...
А ты думаешь, это больше влияние именно победы в Австралии или вот той личной уже драмы, которая случилась позже? Или все вместе, слушай, и тут уже не разберешься, где сложно, какие концы?
Очень сложно, и мне кажется, строить догадки только мы можем. Не знаю, насколько
Игровой кризис ты в этом видишь, или это как бы больше? Чисто какие-то, ну, проблемы, не проблемы, но трудности, с которыми Арина столкнулась скорее за пределами корта, и они так влияют сейчас?
Я думаю, что да, но мы как люди, которые...
Ну,
близко,
да,
не
это совершенно
аутсайдерские
рассуждения.
Конечно,
мы не основываемся на каких-то полученных из команды Арины или тем более от самой Арины Свинник.
Это
наши рассуждения. Ну, просто мне казалось интересно затронуть эту тему, ну, потому что все-таки Соболенко последние годы, больше года уже, это топ. И вдруг вот уже пару месяцев мы на этом топ-уровне ее не видим. Ну, хорошо. Наверное, про Штутгарт это практически все. Хотя,
так,
там же был еще парный турнир.
И кстати, его, да.
Выиграла...
Вероника Кудерметова.
Да, с этим можно ее поздравить, с одной из сестер Чань, она победила.
Ну да, что касается одиночки, быстренько, так короткой строкой, что называется, Вероника Кричкова обыграла в первом круге, тоже к вопросу о уровне, об уровне турнира, и во втором круге уступила в трех партиях Рыбакиной, собственно, будущей победительнице.
Да, ну, будем надеяться, что Веронике успех в паре поможет и в одиночке. В одиночке все-таки результатов ей категорически в этом году не хватает. Еще один турнир женский на прошедшей неделе был в Руане, и там победила Слоан Стивенс. Это случается нечасто. Некогда самая талантливая теннисистка, может быть, даже так, мира, в общем, редко сейчас выигрывает. Она выигрывала в Мексике больше двух лет назад турнир, в феврале 22-го. А до этого титулов не было с 18-го года. Вот за эти 6 лет второй титул всего лишь у Слоан Стивенс, которая в 17-м году выиграла US Open, в 18-м выиграла Miami Open и дошла до финала Ролан Гаррос, дошла до финала канадского тысячника и дошла до финала WTA Finals. Ну и, в общем, практически как-то закончила со своей карьерой на этом, как будто бы.
Да, но мне на самом деле Слоан Стивенс очень симпатична, и очень симпатична уже давно, поэтому мне приятно, что она завоевывает титул, что она показывает, что она еще в игре. Надолго ли, мы не знаем, но все равно для меня это приятная новость, я честно признаюсь, потому что мне очень импонирует ее теннис, то, как она выглядит на корте, вот есть в ней какая-то такая легкость приятная, и в техническом плане она мне очень нравится, и мне очень... Кстати, я не знаю, не работаю сейчас с Камао Мареем, давно не проверяла, но вот тренер, тот самый тренер, с которым они выиграли...
точно работали.
Потому что они расходились, потом опять сошлись. Вот я просто, не знаю, может быть, сейчас опять что-то произошло, но вроде да, они были вместе, и он мне очень симпатичен. Поэтому за ее победу... Вернее, ее победе я с удовольствием порадуюсь. Наверное, надо еще сказать про Миру Андрееву.
Да, я хотел сказать прежде о пути, который Стивенс прошла. Она Пейтон Стивенс обыграла, она обыграла Каролину Плишкову, она обыграла Каролин Гарсию в полуфинале, и в финале она обыграла Магду Линет. А Мира Андреева, да, в четвертьфинале была.
Еще была... Ю-Юань.
Да, Ю-Юань была, но я такие, может быть, погромче имена выбрал. Хотя Юань в последнее время приличные результаты показывает.
Была четвертой сейной, кстати.
Да, хорошие результаты у нее были в Америке, по-моему, в Остине как раз она побеждала. Ну, а Мира дошла до четвертьфинала и проиграла Ангелине Калининой в двух сетах.
В двух сетах 4-6, 5-7. Там, на самом деле, во втором сете был шанс еще зацепиться, потому что 5-2 вела Калинина, и казалось, там уже как будто совсем все, но смогла три гейма взять Андреева, но в концовке, к сожалению, не получилось все-таки дожать эту партию, перевести дело в третий сет, но вот тот отрезок матча, который я видела, мне очень понравилось, как играла Калинина, собственно, после того, как она повела 5-2, как-то вот этот... волшебство, оно немножко растворилось, потом какие-то ошибки, неточности появились, но был отрезок, вот начиная с конца первой партии и до счета 5-2, когда Калинина, как мне казалось, у нее просто залетало все, когда она хотела сыграть мощно, у нее мяч летел туда, куда нужно, когда она хотела укоротить мяч, просто аккуратненько под сеточку падал и там умирал, и там какие-то косые, какие-то обводящие. То есть получалось все, и очень хорошее впечатление она на меня произвела. Но опять-таки обидно, что вот во втором сете был шанс у Миры зацепиться, потому что, да, когда уже стал счет 5-2, когда уже после счета 2-5 счет стал 5-5, казалось, там уже, что называется, все возможно. И кто знает, что там случилось бы в третьем сете, но до третьего сета дело не дошло. Но еще раз отметим важную новость, что к команде мира Андреевой подключилась Кончита Мартинес. Мы в прошлом подкасте это уже обсуждали. Посмотрим, какой мы увидим миру на следующих турнирах. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажи, а вот отсутствие каких-то громких результатов в этом году у мира, особенно на фоне прошлого, но это просто такой оптический обман, потому что ты ждешь, что она сейчас будет везде разрывать, а этого не происходит? Или действительно какой-то синдром второго сезона есть?
Мне кажется, это именно оптический обман. Это очень хороший термин. Мне кажется, ты применил. И в конце прошлого сезона я и думала о том, что в следующем ей будет гораздо труднее. Именно потому, что слишком много ярких матчей, слишком много вот таких качественных именно выступлений, таких вспышек запоминающихся было в прошлом году. А так устроен теннисный мир и теннисный тур, что проходит год, ты оказываешься, скорее всего, в том же месте, на тех же кортах, на том же турнире, и тебе нужно сыграть не хуже. Это всегда так работает, и, конечно, от нее ждут прям уже супербольших побед, но, мне кажется, сейчас это уже в русло такой теннисной рутины входит. Это уже очередной
сезон. Был праздник,
а
теперь рутина, да?
Мне кажется, так, потому что в прошлом году, естественно, ее все боялись. Все боялись, потому что 15 лет девочки, она-то сама ничего не боится, никого не боится. Она сейчас, наверное, с тем же настроем выходит на корт, но все равно сейчас уже немножечко есть ощущение, что как будто что-то есть, что терять. В прошлом году ей нечего было терять, объективно. Сейчас уже немножко другая история. И это вот действительно из-за такого яркого первого сезона немножечко переходит в такую рутину, потому что, понятно, что и в сотне, и за пределами сотни есть очень хорошие девочки. Я не говорю про первую десятку, прям про игроков топ-уровня. И с ними надо встречаться, надо бороться. У нее же все равно, как ни крути, очень мало опыта именно матчей таких вот в протуре. Она не так хорошо знает своих соперниц, банально, да, потому что это, опять-таки, всего лишь второй сезон, и, можно по пальцам пересчитать матчи, которые она провела в прошлом году. Да, там были яркие победы, яркие очень выступления, но этот опыт, он только приходит, банально это не звучало, только с матчами. Теперь у нее больше представлений, что какой теннис у этой девочки, какой у этой, что лучше сделать здесь, что лучше сделать там. Но эффект такой есть. В прошлом году она так здорово выстрелила, и сейчас, конечно, от нее, это всегда так работает. Будут ждать уже прям супер-супер-супер всего. Вот важно как-то продолжать работать в определенном русле, не очень растрачивая себя, наверное, на вот эти ожидания, на ожидания других людей, скажем так.
Наверное, по прошедшей неделе в WTA Tour все. По будущей поговорим, наверное, чуть-чуть совсем в конце вместе с мужским, поскольку там турнир совмещенный в Мадриде. Пробежимся по мужским турнирам, их было больше. А самый крупный разыгрывали, конечно же, в Барселоне. О главном событии вы уже поговорили в четверг с Максимом Янчевским. А завершение еще один финал между Каспером Рудом и Стефаносом Циципасом, но с другим результатом. Интересно было, кстати говоря, накануне Стефанос, когда выиграл полуфинал, у него брали интервью, спросили, что вот опять играть тебе с Каспером, и Стефанос сказал, что это очень тяжело играть с одним теннисистом дважды за такой короткий промежуток. Потому что если даже ты его обыграл, и обыграл относительно легко, как это было в Монте-Карло, ты должен, может быть, уверен, что он подготовит что-то новое, когда вы играете два раза подряд, говорит, и ходы чего получилось ждать? Да, и действительно, кто-то скажет, стелил соломку, мне кажется, это...
Это очень здравое рассуждение.
Да, и надо сказать, что Каспер, который, в общем, немножечко растерялся и потерялся в финале Монте-Карло, в этот раз был реально хорош. У них, у обоих были дикие серии. У Каспера, по-моему, 0-7 было в финалах турниров категории выше 250, а у Стефаноса 0-11 теперь, кажется, в категории турниров ATP 500 в финалах. Но вот эта статистика про Циципаса, мне кажется, ну, это просто чушь.
Ну, это просто цифра, учитывая, что у него есть титулы выше,
да,
чем...
Да, именно вот об этом. 500, поскольку да, если Рудом, бы на мастерсах да, не было бы титулов, да. На шлемах добавились бы только... Ну, на шлемах у него, собственно, есть поражение.
Но финал. Финалы есть.
Да, да. Но как бы вот здесь эта проблема не вырисовывалась. А с Рудом она действительно вырисовывалась, потому что на пятисотниках, на тысячниках, на шлемах он везде был в финалах, но везде проигрывал. Хотя, с другой стороны, конечно, он там и проигрывал топом. Там, если посмотреть, там два раза Джоковичу, два раза Алькарасу, один раз Надалю, ну вот, собственно, Циципасу и Доминор. Вот это, наверное, те матчи, где что-то могло сложиться иначе. Но в этот раз Каспер был очень хорош. Каспер был хозяином положения. Он провел цельную игру. Ну а в концовках... В концовке первого сета вообще блестящий просто гейм. Я не уверен, что Циципас принимал там лучшее решение, когда вот он с подачи пошел к сетке во второй квадрат, после того, как только что Каспер его блестяще обвел. Вот это, мне кажется, ну, наверное, он хотел напугать Руда, как-то смутить. Не вышло ничего из этого. Но мне кажется, что у Стефаноса, в принципе... есть какое-то такое черта в характере, в его спортивном, может быть, прежде всего. Ну, что он иногда, ну, так по-детски, что ли, играет. Типа, а вот сейчас я сделаю, вот я хочу так. Не на холодном расчете, как играет большинство уже сейчас, а просто вот...
На юношеском задоре.
Ну да, ну, а вдруг он сейчас напугается. И в этом есть что-то, на самом деле, может быть, даже милое и приятное, но мне кажется, что вот это его в этом эпизоде как раз в конце первого сета подвело, и мне кажется, это был решающий момент матча, потому что до этого все было очень равное, и тут Руд сделал брейк, взял сет, и Циципаса это немножко подкосило, и в начале второго сета, собственно, Руд сразу получил преимущество, и второй сет уже все-таки его преимущество было больше. Ну и, конечно, обращать на себя внимание то, как меняется игра Каспера, да?
Да, можно отметить, можно и нужно, мне кажется, отметить его удар слева, который, о котором он и сам давно говорил и говорит, что он продолжает работать над бэкхендом. Все-таки мы прежде всего знаем его как теннисиста, который любит строить свои атаки через форхенд, часто забегает под право. Собственно, Циципас, в общем-то, тоже зачастую розыгрыши строит именно так. Но вот в этом матче очень отчетливо было видно, что бэкхенд Руда становится все более и более грозным оружием, потому что было немало классных активных ударов слева. Он переводил очень смело, очень близко к линиям. И при этом ты смотришь и понимаешь, что это не какая-то случайность, а мяч четко, хорошо сидит на струнной поверхности. То есть это не где-то там чуть-чуть повезло, чуть-чуть там ветер подул как надо. Нет, это натренированные такие, очень хорошие, набитые, натренированные удары, которые ему удается постепенно переносить и в матче. И это здорово. Да? То есть вот эти атаки его через бэкхенд мне очень понравились.
Собственно, вот два ключевых мяча, о которых я говорил, да, это обводки, но это тоже был бэкхенд по линии оба раза, ну и в розыгрышах на задней линии это было. Каспер говорил в интервью, что с конца прошлого года они работают над тем, чтобы сделать его теннис более агрессивным, но мне кажется, на самом деле, ну при том, что прошлый сезон во многом кажется как-то потерянным для Руда, но при этом он все-таки был в финале Ролан-Гаррос.
Да, Гаррос.
И вот этот финал я бы отметил как раз во многом как точку отсчета, потому что, да, большую часть времени в остального времени в прошлом сезоне Каспер играл в гольф и ходил на уикенды, но работа уже была. Может быть, она, мы не знаем, в каком режиме она шла, но уже с Джоковичем в финале Ролан-Гаррос
начал
это был,
очень хорошо.
Это был совершенно другой Руд, чем был до этого в финале Ролан-Гаррос с Рафой. Потому что там был просто мальчик для битья, который вышел посмотреть на своего кумира.
Да, я просто тренируюсь в твоей академии, просто вышел на корт, да, это как-то так выглядело.
С Джоковичем уже вот тогда я просто помню, что я обратил внимание, насколько агрессивнее слева стал играть Руд. Уже тогда он Новаку, собственно, создавал проблемы, потому что начались... Потому что до этого, если ты Джокович, твоя тактика с Рудом очень простая. Если что, ты всегда садишься на левую диагональ, и все, и ты знаешь, что оттуда ничего не прилетит, если только Каспер не успеет забежать под право. А в остальных случаях ты в полной безопасности находишься. Он никогда оттуда не будет атаковать. И вот в том матче Каспер очень ярко как раз начал оттуда атаковать. И вот там, мне кажется, точка отсчета была. И очень интересно мне посмотреть, куда это Руда приведет. Руд становится более агрессивным игроком. И от этого только интереснее становится. Ну вот, мы говорили, что Штутгарт пятисотник и Барселона пятисотник, но все-таки, конечно, ну даже вот по составу, да, там Рыбакина Швентек полуфинала, а тут в полуфиналах были, ну, при всем к неуважении, Лаевич, Эчевери, Арнальди был в 1/4, Диас Акоста был в 1/4, но это, кстати, интересно, потому что ребята аргентинские нередко выстреливают в февральской грунтовой серии, но не часто они потом эти результаты подтверждают вне Южной Америки. Но вот Диас Акоста как раз один из тех, кто подтвердил. Ему, может быть, вначале повезло, с жеребьевкой он попал на Даниэля Ринкона, испанца из 300-й рейтинга его обыграл, но потом он обыграл в 2 Чорич, и обыграл в 3 Маражана. И абсолютно заслуженно вышел в четвертьфинал этого пятисотника. Ну и Стефан, от него там еле-еле отполз с матчболов, с 2 ушел Циципас в матче с Диасом Акостой. С Барселоной, наверное, более-менее все. Но вот как раз на вот этой ноте аргентинских теннисистов нельзя не сказать о, наверное, самом нестатусном турнире недели, но тем не менее интересном, в Бухаресте. Выиграл там Мартон Фучевич, а в финале он обыграл как раз Мариано Навоне. Это тоже аргентинец, который проявил себя в феврале. Он дошел до финала в Рио, если я не ошибаюсь. И вот он тоже с любопытной судьбой. Парень, он в 19 году, сейчас ему, по-моему, 23. Ну, то есть там ему было 18. Вот он сказал, что вот в 19-м он впервые стал вообще серьезно относиться к своей теннисной карьере и подумал, что, может быть, из этого что-то выйдет. Потом в 20-м он рассказывал, что у него не было вообще спонсоров. Ракетки он себе сам покупал, обувь он все покупал себе сам. Денег не было вообще. Там родители отдавали последнее, чтобы он мог поехать на турниры и так далее. Ему никакой спонсорской помощи ниоткуда не поступали. Он кому-то там что-то пытался писать. Ему говорят, что нет, дружище, нам не интересно. Знакомый журналист аргентинский ему помог. Они вместе... В итоге этот журналист в WhatsApp просто уже и по почте закидывал фирмы предложением посотрудничать с Навоне. И в итоге они добились от кого-то, что ему начали хотя бы там ракетки, по-моему, и обувь предоставлять. Вот такую историю этот журналист рассказал сейчас в Твиттере. Я так понимаю, они с Навоне до сих пор дружат. Он вот эту мини-историю рассказал, начало пути Мариано Навоне. Ну и за последние 2 года большой прогресс у Навоне. В начале мая 22-го он проиграл в первом круге 15-тысячник и уже тогда бросал какие-то такие фразы в духе... Ну, потом рассказывал, что я думал, что, вероятно, это не мое, наверное, ничего не выйдет, может быть, надо уже подумать о другой работе, но все-таки потом решил, что нет, надо еще постараться, надо верить в себя. И вот с начала мая 22-го года до сегодняшнего дня... Навоне вот за эти 2 года выиграл ровно 100 матчей и поднялся ровно на 500 мест. С 541 на 41 в рейтинге ATP.
Красивая история.
Будем следить за Мариано Навоне и за Диасом Акостой. Ребята пока чисто грунтовики, конечно, но вот то, что у них сейчас получилось, это уже интересно. Будет интересно посмотреть, что у них выйдет на следующих турнирах и на мастерсах, и где-то рядом с ними. Ну и для Фучевича тоже ветеран. Знаковый венгерский турнир, 32 да. года человеку. Славен он своими мышцами. Но теперь славен еще и вторым титулом за карьеру. Ждать пришлось долго. Первый был в 2018 году. Я смотрел там сетку турнира, который он выиграл тогда. Там треть игроков уже не играет. просто в туре, уже закончили карьеру, пока Фучевич добирался до второго титула. Там и в финале он обыграл Петра Гаевчика. В полуфинале Стиви Джонсона обыграл, который недавно закончил. Первый сейный там был Сэм Квери, который тоже закончил. И, в общем, таких вот там, я так прикинул, Давид Феррер там еще играл.
В общем, Мартин Фучевич один из самых стойких.
Да, до титула таки добрался. Ну что, один турнир мы еще не обсудили. Мюнхен. Мюнхен был на прошедшей неделе для грустных и для стойких. Было очень холодно, все сидели, да, в шапках. Все страдали, матчи иногда доиграть не могли, но как раз-таки самый стойкий и простоял до конца Ян Ленард Штруф за 4 дня, по-моему, до своего 34-летия выигрывает свой первый титул в жизни. Хорошая, красивая история. И его, и его тренера Карстен Ариенс, который играл в 90-е сам, они сотрудничают с 2015-го, то есть большой путь проделали вместе. Вот как раз еще одна история, да, про то, что бросаться тренерами, может быть, и не стоит, даже в те времена, когда не все получается. И у Штруфа за последний год куча великолепных результатов. Финал Мадрида, например, да, и вот теперь титул в Мюнхене на родном турнире в присутствии некоторых звезд. Томас Мюллер, чемпион мира и игрок, не помню сколько раз, кратный чемпион Германии в составе Баварии. Томас Мюллер был на финале, закутанный тоже, как все, в шапку и в куртку. Но там все зрители сидели так. Игроки играли с длинным рукавом, там в лосинах полностью. Ну, потому что холод страшный.
Ну, и фотографии уже Алиасима вот в этих перчатках огромных тоже. Сурово было.
Да, в финале он обыграл Тейлора Фрица. Фриц впервые в жизни вышел в финал грунтового турнира, но впервые в жизни выиграть грунтовый турнир не смог. Хольгер Руне опять проваливается. Вроде бы...
Причем он проиграл там 6-0-6-2. Там
6-2-6-0, по-моему, 6-2-6-0. Да, Штруфу. И месяц назад было 1-6-1-6 с Маражаном. Вроде бы играет, и потом вот такие вещи, но... Тогда он сказал после матча с Маражаном, что у него была, по-моему, травма. И он не мог играть, но решил сыграть. После этого матча я читал, что Анеке, его мама, сказала, что Хольгер болел всю неделю. Он всю неделю просто на ободах, можно сказать, играл. Это турнир, который Руна выиграл 2 раза подряд. Собственно, это первый титул его был, Мюнхен-22. В прошлом году защитил его, оба раза обыграв Ботика в финале. Ну, первый раз на отказе. Но просто к матчу со Штруфом уже просто пустой бак был у Хольгера, как выразилась его мама. Сказал, что, ну, это, в общем-то, все, что я могу сказать. Говорит, при этом, ну, надо дать и должное. Говорит, это никак не умаляет заслуги Штруфа. Штруф играл великолепно сегодня и заслуженно победил. Наверное, надо вдаваться в детали и в контекст в этих случаях. Хотя, когда вот так смотришь, и игрок десятки, игрок, который видит себя в тройке, 2 раза за 1 месяц проигрывает, взяв 2 гейма за матч, это настораживает. Настораживает. Как ты считаешь, в таком случае лучше сняться сразу? Вот на тебя, как на игрока, влияет, когда ты даже ты знаешь, ты там травмирована или болеешь, но ты выходишь, получаешь вот 2-6-0-6. Или лучше сразу сняться?
Ну, честно, мне кажется, Руне — это не тот теннисист, не тот игрок, которого могут сломать вот такие истории. Ну, мне кажется, он как-то, ну, проиграл, но не получилось. Забыл, пошел дальше. Многие, ну, скажем так, по моим ощущениям, есть игроки, которые... гораздо ближе к сердцу принимает и поражения, в том числе такие поражения, такие неудачи. А Руна, я думаю, с этим справится. Если все-таки он выходил на корт, он выходил, играл этот турнир, значит, на что-то он рассчитывал. Мне кажется, так. А то, что получилось так, как получилось, ну, тут роль определенную сыграли условия, о которых ты сказал. Все-таки не каждый может... подстроиться под такие условия, это некомфортно, это непривычно. И тут, наверное, тоже одно еще наложилось на другое. в том смысле, что он не очень хорошо себя чувствовал, и плюс еще вот в таких условиях. Ну и плюс еще соперник играл неплохо. Но, мне кажется, руны это не сломает. Получилось так, как получилось, идем дальше. Он как-то в этом смысле, мне кажется, парень стойкий.
Мне еще всегда, когда возникает у кого-то мысль сказать, что доснялся бы сразу, как контрпример всегда у меня теперь возникает финал Indian Wells какой-то был, 22-й, когда Фриц с Надалем играл. Когда Фриц получил травму, не смог даже закончить тренировку перед финалом, вообще на ноге стоять не мог, ему вся команда его говорила «снимайся». Он сказал «нет, я выйду», вышел и выиграл матч в итоге каким-то волшебным образом. Ну, потому что, в общем, не всегда МРТ ты сразу не сделаешь, что там случилось, черт его знает, а на обезболивающих вот иногда можно финал мастерса выиграть, выйдя на одной ноге, казалось бы. И, в принципе, историй таких немало. Надаль на одной ноге Ролан Гаррос выигрывал, как мы помним, пару лет назад, собственно, тоже с замороженной второй. И таких историй много, и ты никогда не знаешь, чем матч закончится, потому что твое состояние, в общем, может измениться в любой момент, как в лучшую сторону, так и в худшую. Ну вот для Руны два раза за этот месяц сложилось так, сложилось неудачно, и как-то такие, как будто бы не по его уровню поражения произошли с Хольгером Руне. Но в целом, мне кажется, хорошая новость в том, что Руне все чаще выглядит довольно прилично. На удивление прилично для игрока Патрика Муратоглу.
Ну ладно, посмотрим, что там и как дальше будет. Ну, здесь вообще вся странная история, их взаимоотношения, поэтому, мне кажется, вот опять в эти дебри не хочу.
Пусть сами все решают. Давай лучше про сетку Мадрида.
Давай, да.
Давай с мужской начнем, раз уж мы про мужской теннис начали. Ну, сетка на 128 строк, но все сеянные пропускают. Мне, честно скажу, не нравится вот эта история, когда сеянные пропускают.
Очень много пустых мест, да? И как-то неудобно.
Мне на всех турнирах это не нравилось. Вот даже на российских турнирах я всегда как-то меня расстраивало. Вот приезжаешь на прекрасный турнир в Санкт-Петербург, а первый сейный может начать играть в четверг вечером.
В четверг, да.
Я понимаю, что с другой стороны это позволяло, например, вот в сезон, когда Медведев приехал сразу с US Open победного, он приехал, потому что он, у него был вот этот зазорчик, и его поставили в четверг вечером, да. И если бы ему надо было бы играть первый круг, он бы и не приехал бы. Понятно, что всегда есть две стороны у одной и той же монеты, но вот со стороны, вот так глядя, конечно, мне лично хочется, как на шлеме, чтобы все сначала.
Да, мы, кстати, как-то это обсуждали.
На шлемах же говорят, самый сложный раунд первый, а вы тут сейном берете, давай, дорогой, пожалуйста, сразу во второй.
Ну, или может просто все-таки на 64 сетку делать? Не знаю, на 128 это получится совсем как на шлеме. Но другое дело, что шлем это 5 сетов, здесь 3. Все-таки, может быть, и есть смысл. Но я бы, не знаю, я бы, может, сетку делала на 64. Не, мне тоже немножко не нравится, что так много пустых строк. Это как-то не очень удобно.
Ну, в общем, те строки, которые не пустые, давай обсудим. Котов играть будет с кем-то из квалифайеров, выходит дальше на Томпсона и дальше, возможно, на Синера.
Да, верхняя самая часть сетки.
Да, ну вот все сейные, они, да, сразу во втором круге, там, естественно, Медведев, там, естественно, Рублев, естественно, Хачанов. Но пройдемся по первому раунду. Ну вот то, что я для себя наметил, конечно, это матч Жоао Фонсеки с Алексом Микелсоном, два молодых игрока, ну про Фонсеку разговоров сейчас много.
Вайлдкард у него.
Да, интересно будет посмотреть. Тут, в принципе, обычно мы привыкли к тому, что уайлдкарды выдаются по большей части по национальному признаку, но в Мадриде все не так, потому что мадридским турниром владеет IMG, и IMG выдает своим молодым игрокам уайлдкард. В прошлом году уже это вызвало скандал. Многие игроки были недовольны, и публика недовольна, ну, потому что, говорит, мы своих хотим видеть уайлдкард для этого, а не для того, чтобы IMG пропихивала своих игроков. Но что
конфликт
есть...
Конфликт интересов.
То есть. Ну да, это вообще большая история, потому что как бы теннис сейчас стоит на том, что есть турниры, есть игроки, и они вот в управляющем совете директоров ATP как-то пытаются найти точки соприкосновения, чтобы всем было хорошо. А IMG в этом отношении... Это, с одной стороны, компания, которая дает агентов игрокам, которая на страже игроков, но теперь в последние годы AMG один турнир, другой, третий, четвертый, и уже они с этой стороны. И получается, что и непонятно, а за кого они? И получается, что, может быть, вообще теперь они управляют всем, а не... Никакого уже противоречия, может быть, и нет между игроками и турнирами, потому что над ними нависает одна организация, которая пускает корни и туда, и сюда. И в этом некоторая проблема есть. Но от, если мы отвлечемся вот от этого конфликта интересов, вайлдкарды интересны. Один из них вот Фонсека, а другой, например, это Дарвин Бланч, американец, 16 лет ему, он пока не входит даже в 1000. Те, кто следят за турнирами помельче мужскими, знают эту фамилию, потому что у Дарвина есть два старших брата. Старшего зовут точно Улиссис, среднего, честно, забыл, как зовут. Старший вот Улиссис играет на челленджерах уже много лет, и там где-то в районе 150-250 места обитает уже много лет. Привычный игрок челленджера, такой прям среднестатистический, что ли. Но вот про Дарвина говорят, что это действительно большущий талант, и от него ждут многого. Он в своем возрасте вроде как один из лучших в мире. И вот этот большущий талант в первом круге будет играть с Рафой Надаль.
Да, неплохо. Ну, а напротив фамилии Надаль буква PR, которая означает Protected Ranking, то есть по защищенному рейтингу, играет здесь Надаль.
Да, а во втором раунде, если Рафа проходит Дарвина Бланча, он выходит опять на Алекса Доминора, которому он только что проиграл в Барселоне. Еще интересный матч первого круга, как мне кажется, это матч Томаша Махача и Эмила Руусувори. Наверное, грунт не самое любимое покрытие для обоих, но зато игроки очень и очень интересные. Малоприятный, мне кажется, жеребьевка для Циципаса, который во втором круге может угодить Налаевичу. Он, конечно, один раз с ним уже справился. Вероятно, справится второй, но все-таки Лаевич...
Может быть опасен,
Может быть опасен. Это не тот игрок, с которого ты хочешь начинать турнир абсолютно точно. Мартин Ландалуса, еще один вайлдкард этого турнира, это как раз испанец, но дали ему, опять же, не потому, что он испанец, а потому, что это один из самых талантливых, считается, молодых ребят. Чемпион US Open позапрошлого года юниорского. Он первый круг играет с Даниэлем Альтмайером. В общем, если вы интересуетесь вот подрастающим поколением, которое еще, может быть, не так часто мы могли видеть, вот первый круг Мадрида – это зрелище для вас. Еще одну wildcard получил не вписывающийся в это все Зизу Беркс, который парень не настолько уж молодой, бельгиец, но на челленджерах хорошо играет. И с Люкой Ван Аше будет играть первый круг. Также в первом круге играет Гаэль Манфис против Лючана Дардери. Ну и, честно говоря, меня удивившее возвращение Аслана Карацева.
Да.
Я слышал, что вроде как у него восстановление идет быстрее, чем рассчитывали, но все равно, когда изначально Аслан получил травму в январе, разговор шел. Сначала я слышал даже, что чуть ли не там до года это может быть, потом все-таки вроде бы были сроки в полгода, но в итоге вот уже... Еще май не наступил, Карацев в сетке Мадрида. Будет с Маражаном играть. Ну, начало тяжелое. Диас Акоста, о котором мы говорили, будет играть с Шаповаловым.
Шаповалов, кстати, тоже по защищенному рейтингу здесь.
Да. Навоне, о котором мы говорили, будет играть с Попыриным. Софиулин будет играть с Тьяго Зайбетом Виджем, он же Сейбет Уайлд, он же еще много разных вариантов. Ну и Александр Шевченко, ныне выступающий уже за Казахстан, будет играть с Артуром Риндеркнешем. И победитель выходит на возвращающегося вроде бы наконец на корт Карлоса Алькараса. Вот такие, в принципе, несмотря на то, что топы не играют первый круг, матчи интересные есть. Не топовые по вывеске, но...
Интригующе, интересно, скажем так.
Что у девушек? Сетка тоже на 128.
Ну, собственно, та же схема.
Схема та же. Сеянные все топы, все на месте. Что мы отметим тут в первом круге? Александра Еала, филиппинка недавно, которая была первой по юниоркам, ну, как недавно, года два, наверное, прошло, если не три. Она тренируется в Академии Надаля. Вот здесь она будет играть в wildcard. Но пока больших успехов на взрослом уровне у нее нет. Тут она начнет с матча против Леси Цуренко.
Да, Каролина Возняцки, одна из тех, кому предоставили вайлдкарты, она сыграет в первом круге с кем-то из квалификации, и дальше победительница выйдет на Беатрис Адатмайю.
Да, ну, Адатмайя нынче не в самом лучшем состоянии. Слоан Стивенс против Мартина Тревизан играет первый круг. Собственно, она ее же, по-моему, обыграла в Руане. Победительница идет на Мертенс. Аманда Анисимова возвращается. Уайлдкарт дали ей. Уайлдкарт дали Линде Фрухвиртовой. Эмма Радукану играет первый круг с Каролиной Плишковой. Наоми Осака играет первый круг с кем-то из квалификации. Они все выходят на россиянок. Осака на Самсонову идет, а Радукану Плишкова идут на Кудерметову. А еще две россиянки прям друг с другом играют в первом раунде. Диана Шнайдер, Анастасия Потапова. Победительница выходит на Лейлу Фернандес. Тут еще по соседству София Кенин. Тут по соседству Онс Жабер. Если все будут в порядке, будет очень весело и интересно. Анна Блинкова играет первый круг с квалифайером. Мира Андреева играет первый круг с Тейлор Таунсенд и выходит на Линду Носкову. Легко не будет. Ну и последняя пара wildcard молодежи. Виктория Хименес-Косинцевой, тоже несколько лет назад лучшей юниорки мира, она с Джулинь начнет турнир. И американка Робин Монтгомери получила wildcard. Она будет играть с Элиной Аванесян. Первый круг. А Арина Соболенко о некотором кризисе, о котором мы говорили, во втором круге может попасть на Магду Линет, которая только что была в финале, Руана.
Да.
В общем, малоприятное начало тоже может быть у Арины на турнире.
Ну что, какие? Что тут поделаешь-то? Очень много человек, которые хорошо играют в теннис. Но, наверное, самая любопытная вывеска из матча первого круга, это, конечно, Шнайдер-Потапова. Увы, да, кто-то из них завершит борьбу, но вот привлекает внимание именно этот матч прежде всего. А так, конечно, интересно будет посмотреть на Каролин Возняцки. Симона Халеп снялась, да, с этого турнира.
Да, я понимаю, что дело не в травме, она просто сказала, что я пока
недостаточно готова.
Не готова, да, не в той форме, но просто так приехать и сразу уехать ни с чем. Она прям как Рафа Надаль, она так не будет делать. Ну и, наверное, как раз Рафа Надаль – это в целом всего турнира главное такое действующее лицо. Новак, кстати, не будет играть, да, тоже. Но пока теннисисты основные готовятся.
На футбол ходили.
Только начало Мадриду, да, и ходят на футбол. Накануне был Эль Классико, который вы в ОККО могли смотреть. И там были, по-моему, практически все. Ну, то, что Рафа там будет, никто не сомневался, старый фанат Мадрида. Карен Хачанов там был, Карлос Алькарас был.
Игорь Швёнтек, по-моему, я видел.
Швёнтек с Хуркачем ходили, да. Ну, в общем, там, я думаю, что примерно половина всей сетки туда сходила. Кто смог, по крайней мере, достать билет, уж точно. Наверное, кому-нибудь и та же сама МГ помогла. Ну что ж, ждем турнир в Мадриде. Будет весело и интересно. На этой неделе еще у нас будет в среду передача. Обязательно подключайтесь. И ближе к концу недели, чуть позже, подкаст, как обычно. Встретимся, все обсудим. Ну а сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин. Пока.
Пока-пока.